Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «И дым Отечества нам сладок и приятен», посвященный 230-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова. Он был дипломатом и лингвистом, историком и экономистом, музыкантом и композитором, но главным делом своей жизни считал литературу. Поэзия. Люблю ее без памяти страстно, но любовь достаточно ли, чтобы себя прославить? И, наконец, что слава? Писал в дневнике Грибоедов. Будущий поэт появился на свет в Москве 15 января 1795 года. Однако в различных прижизненных и посмертных документах в качестве года рождения Александра Грибоедова называют также 1790, 92, 93 и 94 года. Причинами такой путаницы могли стать как банальные ошибки писарей, так и попытки скрыть рождение до брака родителей, способные лишить юношу дворянского титула. Александр Грибоедов родился в дворянской семье. Его образованием и воспитанием занимались лучшие учителя того времени – энциклопедист Иван Петрозилиус, ученый Богдан Ион, философ Иоанн Буле. Каждое лето Александр Грибоедов проводил в родовом имении своего дяди в селе Хмелита. На шумные балы и званые обеды сюда часто приезжали известные писатели, музыканты, художники. В раннем возрасте у Грибоедова появились способности к иностранным языкам – греческому, латыни, английскому, немецкому, французскому, итальянскому. Он играл на рояле и арфе, а позже начал сочинять музыку и стихи. Уже в 11 лет он поступил в Московский университет и за 2 года окончил отделение словесности, а затем нравственно-политическое и физико-математическое отделение. Когда началась Отечественная война 1812 года, 17-летний Грибоедов записался корнетом в Московский гусарский полк. Побывать в сражениях он не успел. Его подразделение начало формироваться, когда Наполеон уже отступал. Пока русские войска освобождали от французов Европу, Грибоедов служил в тылу, в Белоруссии. В 1815 году Грибоедов оставил военную службу и переехал в Петербург. Его мать, Анастасия Грибоедова, настаивала, чтобы он устроился чиновником в какое-нибудь министерство. Однако государственная служба совсем не привлекала Грибоедова. Он мечтал о литературе и театре. В этом же году он написал комедию «Молодые супруги», по которой позже придворные актеры Петербургского театра поставили спектакль. В Петербурге Александр Грибоедов вел светский образ жизни, состоял в 2 масонских ложах, дружил с членами Южного и Северного тайных обществ, общался с литераторами и актерами. Театральные увлечения и интриги вовлекли Грибоедова в скандальную историю. Он стал секундантом в дуэли Василия Шереметьева и Александра Заводовского. Чтобы спасти сына от тюрьмы, мать Грибоедова использовала все свои связи и устроила его секретарем русского посольства в Персии. В 1818 году Александр Грибоедов выехал на службу. По дороге он подробно описывал свое южное путешествие в дневнике. Через год Грибоедов отправился в свою первую командировку к двору шаха в Персии, где продолжил вести путевые записки. События своей службы он описал в небольших повествовательных фрагментах. Так в основу рассказа Вагина легла реальная история русского пленного, которого Грибоедов вернул на родину из Персии. На дипломатической службе в Персии Александр Сергеевич провел более 1,5 лет. Пребывание в этой стране угнетало его. Он часто думал о родине, друзьях и театре, мечтал вернуться домой. Осенью 1821 года Грибоедов добился перевода в Грузию. Там он начал писать черновой вариант первой редакции «Горя от ума». Он мечтал опубликовать пьесу и увидеть ее постановку. В 1823 году писатель-дипломат попросил у генерала Алексея Ермолова отпуск и уехал в Москву. Здесь он продолжил работать над пьесой «Горе от ума», написал стихотворение «Давид», сочинил драматургическую сцену в стихах «Юность Вещева» и создал первую редакцию знаменитого вальса «Ми минор». Вместе с Петром Вяземским Грибоедов написал комедийную пьесу с песнями, куплетами и танцами «Кто брат, кто сестра» или «Обман за обманом». Когда Александр Грибоедов закончил комедию «Горе от ума», он решил представить ее уже пожилому баснописцу Ивану Крылову. Несколько часов автор читал свое произведение Крылову. Тот молча слушал, а после заявил: «Этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся, а это куда похлеще. В наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы припроводила». Во многом слова Крылова оказались пророческими. На просьбу поставить «Горе от ума» в театре Грибоедову отказали. Более того, комедию запретили печатать. Пьесу переписывали от руки и тайком передавали из дома в дом. Литературоведы насчитали 45 тысяч рукописных копий по всей стране. Злободневная пьеса, в которой Грибоедов описывал борьбу революционной молодежи с отжившим обществом, вызвала жаркие споры. Одни считали ее откровенным и разоблачительным описанием современного высшего света, другие – жалкой пародией, которая лишь очерняла столичных аристократов. Многие современники считали, что прототипами героев послужили представители известных дворянских фамилий, которых Грибоедов встречал на балах и праздниках в усадьбе своего дяди, будучи ребенком. В Фамусеве видели хозяина усадьбы Алексея Грибоедова, в Скалозубе генерала Ивана Паскевича, в Чацком декабриста Ивана Якушкина. В 1825 году Александр Грибоедов вернулся на службу на Кавказ в штаб Ермолова. Здесь писатель узнал о восстании декабристов. Многие из заговорщиков были друзьями и родственниками Грибоедова, поэтому он сам попал под подозрение в причастности к восстанию. В январе 1826 года его арестовали, но доказать принадлежность к тайному обществу следствие так и не смогло. В сентябре 1826 года Грибоедов возвратился в Тифлис и продолжил службу. Он бывал на дипломатических переговорах с Персией в Дейкаргане, вел переписку военачальника Ивана Паскевича. Вместе они продумывали военные действия. В 1828 году Грибоедов участвовал в заключении с Персией выгодного для России Туркманчайского мирного договора. Александр Грибоедов доставил текст договора в Петербург. В столице его с почетом принял сам Николай I. Император наградил писателя-дипломата чином статского советника, орденом Святой Анны II степени и назначил полномочным министром в Персии. Возвращаясь на службу в новой должности, Грибоедов снова остановился в Тифлисе, где женился на княжне Нине Чевчевадзе. Будучи на службе в Грузии в 1822 году, Александр Сергеевич давал уроки музыки дочери хозяина дома Нине, Нино, и теперь, спустя 6 лет, был удивлен, как расцвела 15-летняя княжна. Вспыхнувшие в нем чувства оказались взаимными. И уже 3 сентября 1828 года Александр Сергеевич Грибоедов и Нина Александровна Чевчевадзе обвенчались в главном Тифлисском соборе Сионе. Семейная жизнь продлилась меньше 4 месяцев. Оставив беременную жену в Таврезе, Грибоедов уехал навстречу гибели в Тегеран. Нина узнала о гибели мужа со значительным опозданием. Родные пытались уберечь ее от трагической новости, но не смогли сохранить тайну. Последовали преждевременные роды, и ребенок Грибоедовых умер в тот же день. Вдова сохранила верность Александру Сергеевичу до самой смерти и не снимала 3 десятилетия черных одежд, став городской легендой Тифлиса. Умерла Нина Александровна во время эпидемии холеры в 1857 году и была похоронена рядом с мужем на Тбилисской горе Мтацминда. Смерть и похороны. Персидский шах, проиграв в 1828 году войну, оказался на грани разорения. Бремя выплаты контрибуций легло на простой народ, что вызвало волнение в Тегеране. К тому же одним из условий мирного договора стал беспрепятственный выезд из страны христиан, большей частью армян. Русская миссия предсказуемо стала их убежищем, и эмигранты стекались сюда со всей Персии. В их числе оказался главный евнух гарема и по совместительству казначей шаха, а также 2 наложницы его ближайшего родственника. На требование шаха выдать важных беглецов, способных поведать русским дворцовые тайны, Грибоедов ответил твердым отказом. И разразился скандал, который выплеснулся на улице. 11 февраля 1829 года бушующая толпа жителей Тегерана, которая подогревалась религиозными фанатиками, ворвалась в здание русской миссии и растерзала всех, кто находился внутри. Чудом уцелеть удалось лишь секретарю посольства Мальцеву. Обезображенное тело Александра Сергеевича Грибоедова удалось опознать лишь по шраму на кисти руки, оставшемуся на память о давней четверной дуэли. Летом того же года останки посла с почестями перевезли в Грузию. Там, в окрестностях Тбилиси, в гроте под церковью святого Давида, на склоне горы Мтацминда, его могила находится до сих пор. На надгробии по воле супруги Александра Сергеевича Грибоедова выбита надпись «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя, любовь моя?» Смерть Грибоедова и разгром посольства вызвали дипломатический скандал, который чуть не привел к новой войне. Чтобы загладить вину, шах Фетх Али-Шах отправил в Санкт-Петербург богатые дары, в том числе знаменитый алмаз-шах. В интересах обеих сторон было решено считать тегеранское кровопролитие досадным недоразумением и предать его забвению. Об Александре Грибоедове и его смерти в России не писали еще почти 30 лет. Только когда на сцене впервые поставили «Горе от ума» без цензурных правок, о нем заговорили как о великом русском поэте. В печати стали появляться первые сведения о дипломатической роли Грибоедова в отношениях России и Персии и его гибели. Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, вполне обработанные многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному и требующему больших соображений. На этом мы заканчиваем наш журнал. Спасибо за внимание. До новых встреч!